страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова на своем месте. И мы снова с вами, а мы – это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе!
Доброе утро, да, я приветствую всех слушателей. Сегодня хочу сказать, что мы сегодня в таком немного укороченном составе.
Это как это?
Ну ты да я да мы с тобой.
А, не, подожди, значит, если ты да я да мы с тобой, знаешь, что тогда будет? Я тебе скажу, что тогда будет. Мы тогда с тобой поговорим, запишемся, да, потому что мы предзаписываем. И все.
Да, согласна.
Вот, и все. И никуда эта программа не пойдет, и ничего с ней не будет. А на самом деле мы отправим эту запись, которую мы сейчас делаем. Да, сегодня у нас предзаписанный эфир. Но сегодняшнюю запись мы отправим Ирине Латашинской, Яну Латашинскому, Александру Анисимову. И вот они уже выпустят эту запись в прямой эфир. Ну, поскольку вот сейчас такая ситуация, что я не смогу быть вовремя на эфире, мы решили записать, и наши коллеги на это пошли. Поэтому укороченный состав – это как-то слишком. Ну, зря ты так, зря.
Ну, ладно. Хорошо, что есть человек, который всегда может скорректировать.
Ну, и мы друг друга корректируем на самом деле. Но самое-то главное, что мы собираемся для того, чтобы читать и изучать Божие Слово. Господь нас ведет, Господь нас исправляет, Господь нам помогает стоять на Его Слове. И время особое сейчас, рождественское время, рождественские праздники. Алена, с Рождеством Христовым!
С Рождеством!
И наших слушателей также с удовольствием поздравляем с Рождеством Христом. Кстати, комментарии от наших слушателей читает и пересылает нам Ольга Каракчиева, которая кое-что прислала, и мы сегодня тоже будем это читать, потому что вы прислали. И Ольга, соответственно, это тоже нам переслала. Вот, а на самом деле рождественские праздники. Ну, я не знаю, можно у тебя спросить, как празднуете Рождество или не стоит?
Конечно,
я уже спросил, прости.
Да, ты уже спросил. Ну, вообще, видишь, мы с тобой живем в разных странах, и мне вот нравится в нашей стране, в России, тем, что мы можем праздновать Рождество достаточно продолжительное время. Это прям буквально с 24 декабря и по 7 января, а то, возможно, и раньше. Но и это всегда хорошая возможность благовествовать людям.
Абсолютно.
Да, и хорошо, что, ну, во-первых, это время такое достаточно длинное, у тебя есть время подумать, время подготовки, но для меня всегда важно, чтобы мы не привязывались к датам, а привязывались именно к событию, которое произошло. Вот, а празднуем мы в кругу семьи, потому что Рождество – это семейный праздник, мы собираемся с нашими родственниками за столом, с неверующими родственниками, ну, по большей части с моими родителями, и вспоминаем о том, что Господь сделал для нас, и наши, мои родственники вынуждены или не вынуждены слушать о том, что произошло в этот чудесный день.
Или да, это...
Что за событие произошло?
Это важно, важно, чтобы мы могли сказать, и вот Господь нам в рождественские эти дни такую возможность дает. И мы читали послание к Коринфянам, мы читали 13 главу, мы читали главу о любви. Я хочу напомнить одну важную вещь. Она, кстати, звучала в тех материалах, по которым готовятся эти программы, в материалах доктора богословия Джона Верна Маги, и заключается она в следующем. А может быть, кому-то это покажется странным, но так оно и есть. Значит, смысл в следующем. Мы спасены не Божьей любовью, то есть это не Божья любовь, которая спасает нас. Спасены мы по благодати через веру. А вот проявил Бог свою благодать и дал нам возможность уверовать как раз по любви. Это важно услышать, потому что, читая первое послание к Коринфянам, 13 глава, люди зачастую делают акцент на любви, и это правильный акцент. И они говорят, любовь – это все. Нет, любовь – это мотивирующее даже и чувство, и действие, да, потому что мы с вами, помните, говорили о том, что Божья любовь-то, она действенна. Да, любовь – это мотивирующее действие, но любовь дает возможность совершиться тому, что приводит нас ко спасению. То есть Христос пришел на землю. Христос родился, потому что Бог нас возлюбил. И вот эта любовь, проявляясь в нашей жизни, да, дает нам возможность спастись, дает нам возможность обратиться ко Христу. Но есть всякие интересные переосмысления той же 13 главы послания, 1 послания к Коринфянам. И перед эфиром, Алена, ты поделилась со мной очень интересным и, я думаю, очень уместным переосмыслением как раз вот в рождественском плане, как раз в рождественском контексте. Может, прочитаешь для наших слушателей,
да,
наших,
конечно,
зрителей?
Да, конечно, я хотела бы зачитать это. Это переосмысление, опять же, как ты сказал, по первому посланию Коринфянам, 13 главе. Я зачитаю достаточно объемный текст. Итак. «Если я украшаю мой дом ветвями ели, гирляндами и лампочками, но не понял смысла Рождества, то я не больше, чем декоратор. Если я работаю с утра до вечера на кухне, готовя килограммы тортов, пирожных и особенных угощений, приглашаю гостей за идеально накрытый стол, но при этом в моем сердце нет радости о рождении Иисуса, то я не больше, чем повар. Если я работаю в благотворительных организациях, пою песни в домах престарелых и все свои сбережения отдам на благотворительные цели, но при этом не имея любви к своей семье, то все это бессмысленно. Если я украшаю елку блестящими ангелочками и звездочками, участвую в тысяче праздников и пою в хоре, но не принял в свое сердце Иисуса, тогда я не понял, в чем главный смысл Рождества. Любовь к Иисусу прерывает работу на кухне для того, чтобы обнять ребенка. Любовь оставляет украшение квартиры, чтобы поцеловать жену. Любовь дружелюбна, несмотря на стресс и нехватку времени. Любовь не завидует красивому дому других и цвету подобранных салфеток. Любовь не кричит на детей, потому что они мешаются под ногами. Наоборот, она благодарна, что они есть, и что они могут мешаться под ногами. Любовь дает не только тем, которые могут дать обратно. Наоборот, с огромной радостью она одаривает именно тех, которые в ответ ничего подарить не могут. Любовь все терпит, все покрывает, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Подарки забудутся и истреплются, торты будут съедены, рождественская елка высохнет. Но подарок Бога на Рождество в Иисусе Христе останется навсегда.
Аминь. Вот это точно и, как мне кажется, очень хорошо написано. То есть я понимаю, что сейчас, может, кто-нибудь из слушателей скажет, ну зачем вы так с Божьим Словом? Я думаю, это не про то, как мы с Божьим Словом, а это про то, как сделать Божие Слово... Нет, даже не сделать, мы не можем ничего сделать с Божьим Словом. Как донести Божие Слово до современников наших, да, до нас с вами сегодня. Как сделать, чтобы Божие Слово было понятным, чтобы оно было доступным. Вот про что это наше сегодняшнее чтение, то, что вот сегодня читала Алена. Вот, так что, друзья, дорогие, с Рождеством Христовым я сразу хочу сказать, что у нас эта программа выходит в пятницу 27 декабря, и потом у нас перерыв 3 января. В соцсетях наша программа выходить не будет, а вот наши короткие эфиры, ну как короткие, 30-минутки, да, они будут повторяться, наши короткие тексты будут публиковаться, и в новогодние рождественские праздники это все будет продолжаться, мы продолжим публикацию. Вот, наши, я не знаю, наверное, наши одноминутные программы публиковаться не будут, но их и так много опубликовано, и вы их смотрите, вы их слушаете. Большое спасибо всем, кто нам по этому поводу пишет, спасибо вам за то, что обращаете внимание. Да, это действительно классно, что есть такая возможность смотреть эти одноминутные наши программы, это здорово. Вот, и дальше 10 января мы будем снова в эфире, может быть, тоже, как ты сказала, в укороченном составе, да? Вот, да, на самом деле, конечно, это не укороченный состав, но мы будем в эфире. Вот, 10 числа, и дальше уже мы будем продолжать наши программы. И еще одна вещь, завершается второй год вот этого нового цикла по страницам Библии. Потому что, я напомню, наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Это чтение Библии, изучение Библии за 5 лет, от начала до конца, от бытия до откровения. Мы Библию читали, для тех, кто присоединился к нам в первый наш раз, в первом нашем цикле, мы читали ее, начиная с 2017 года, так если что, и, ну, правда, там по разным причинам мы позже немножко завершили, завершили мы в конце 2022 года. Вот, а сейчас у нас 5-летнее наше чтение, началось в начале 2023 года, и, собственно, оно продолжается. Вот, мы, получается, что с вами... До половины еще не дошли, но скоро дойдем, да, через полгодика до половины дойдем. И как раз к концу этого года мы с вами закончили читать первое послание Коринфянам. Мы начали сейчас на уходящей неделе второе послание Коринфянам. Ну и вот уже там еще одна неделька у нас будет. То есть мы закончим этот год во втором послании Коринфянам. И ты представляешь, Алена, за это время у нас и... Евангелия прочтены, и Деяния апостолов, и послание к римлянам, это в Новом Завете. И в Ветхом Завете мы с вами уже прочитали Пятикнижие Моисеева, мы с вами уже прочитали исторические книги, и дошли до конца второй книги Паралипоменон. И вот, собственно говоря, через какое-то время мы вернемся к Ветхому Завету, но вернемся мы уже в книге Эзры и Неемии. Дальше уже перейдем к... что у нас там будет? Да, там у нас получается как раз Эсфирь. Дальше. Вот, псалмы и так далее. Так что оставайтесь с нами. Интересное нам чтение предстоит впереди. Здорово, что есть возможность вместе читать и изучать Божие Слово. И спасибо всем, кто нас поддерживает, кто за нас молится, кто помнит об этой программе. И кто советует программу другим. Спасибо также тем, кто пересылает другим наши короткие эфиры, короткие вот эти одноминуточки такие. Вот, тебе удается что-то из них слушать? Или пока вот
не очень? Да, конечно, да. Последнее время я слушаю периодически. Хорошие вещи, в принципе, как и все Слово Божие. Да. Но мне нравятся вот короткие... эфирчики, вот эти минутные программы, тем, что они вот заставляют тебя в течение дня задумываться вот об этих вещах.
Да, то есть ты, скажем так, услышал что-то,
да, и потом в конце часто бывает, что задается вопрос, и ты уже начинаешь размышлять об этом.
Мы с вами читали первое послание Коринфянам, и оно началось с того, или Павел, апостол Павел, начал это послание, это письмо с того, что вот в Коринфе большие проблемы. Проблемы эти связаны с разделением среди коринфских христиан. Но само разделение, оно, как выясняется, не случайно. Это разделение происходит из-за того, что люди почему-то сочли себя, свои группировки, более важными, чем сам Христос. То есть получается, что человек... оказывается важнее Христа. И вот это вот проблема. Эта проблема была в Коринфской церкви, об этой проблеме говорит апостол Павел. И постепенно он, скажем так, показывает, как влияет эта проблема на различные сферы деятельности и жизни Коринфской церкви. Вот. И вот в 14 главе он говорит о дарах, он говорит о дарах духовных и говорит о том, что все, что происходит... должно происходить в любви. 13 глава, собственно, была об этом. И он понимает также, что с ним тоже и здесь будут спорить. Потому что у Коринфян очевидно, ну, скажем так, комментаторы предполагают, читая текст, что у Коринфян было такое выражение по отношению к самим себе. Они считали себя пневматикос, то есть духовными. Мы особенно духовные. Вот у нас вот это вот происходит... Причем там зачастую происходили, на самом деле, страшные вещи. Вот. Но мы такие крутые. И это, кстати, проблема, зачастую проблема молодых христиан и христиан, которые из нехристианского бэкграунда пришли. опять, я-то прошел через такое, я прошел через такое в церкви и в своей жизни тоже. Знаешь, сейчас это странно даже вспоминать, но я просто приведу это в качестве примера, чтобы было понятно, потому что, может быть, кто-то из вас тоже это видел или через это проходил. Значит, мы такие студенты, которые уверовали, которые покаялись, и мы приходим в баптистскую церковь, а баптистские церкви были тогда очень такие старомодные, скажем так, там бабушки, дедушки, вот, и мы себя считали такими духовными, такими продвинутыми. Ну как же, ну вот ну, у них там, понимаете, пастора-служителя, диакона и так далее, а мы тут и по-английски разговариваем, и в ударениях не ошибаемся.
А у нас пастыри-служители, да?
Да, no, у нас elders, у нас вообще старейшины. Да, вот, и, значит, и нам, типа, можно, и я помню, опять, это дикость на самом деле. Я рассказывал эту историю, сейчас не буду ее пересказывать целиком. Мы ездили на христианскую конференцию, а были еще тоже молодые, неопытные, и мы вообще не понимали, что делаем. Короче, мы с пляжа, с полотенцами на плечах, в шортах, завалились, иначе не скажешь, на богослужение в баптистской церкви. То есть мы сходили, покупались. А что переодеваться-то? Да, это был курортный город, там церковь недалеко, относительно недалеко от пляжа, но мы туда и так и пошли. И вот когда эти братья и сестры действительно были в шоке от такого неуважения, потому что наши действия они воспринимали как неуважение. Там толпа, человек 20 молодежи в шортах, в плавках, кто в шортах, кто в плавках, с полотенцами. Значит, ребята, вы чего? А мы себя считали, понимаешь, в чем проблема была? Мы себя считали супердуховными, а их отсталыми. Вот, понимаешь, это мы были глупые. Это у нас не было любви, это у нас не было уважения к тем людям, к которым мы пришли, в собрание которых мы пришли. Вот, и как Павел пишет коринфским христианам, говорит, а вы возгордились. Там по другой, правда, причине, по другому поводу. Говорит, вам нужно было бы скорбеть, вам нужно было бы плакать, а вы возгордились. Вот такая вот история. И вот 14 глава. Да, если бы, кстати, если бы у нас тогда было не только ощущение, причем ложное ощущение, вот этой своей особости, а если бы у нас была любовь к этим людям... Если бы любви к Богу было больше, кстати говоря, и, соответственно, любви к его народу, его людям, мы бы так не поступали. Вот, я не знаю жизнь наших слушателей, зрителей, я не знаю, было ли в их жизни что-то подобное, поэтому рассказываю эпизод из своей жизни. А вы уже к себе примеряйте. Я понимаю, что когда таких, в кавычках, пневматикос, да, в кавычках, духовных, начинает кто-то останавливать... Когда им кто-то начинает говорить, что вообще-то они неправы, когда вот это происходит, я понимаю, что они начинают возражать, они начинают спорить. И вот апостол Павел это еще уж тем более понимает. И вот как он завершает 14 главу первого послания к Коринфянам. Мы любим читать начало 14 главы, там про языки, про пророчество и так далее. А концовка там великолепна. Прочитай, пожалуйста, 14 главу с 37 ну и до 40 стиха включительно.
«Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно».
Вот это... Ключевая вещь. Ревнуйте о пророчествовании. И мы с вами говорили о том, что это можно по-разному понимать. У доктора Маги было определенное понимание. Да, Ван, вы можете с этим согласиться, вы можете с этим не согласиться. Не запрещайте говорить языками. Это тоже важно. Опять, Павел не запрещает говорить языками. Он только устанавливает определенные правила, что в церкви, в общении... В собрании, если нет истолкователя, то тогда и молчи. Если есть истолкователь, ну тогда вот ты можешь говорить. И то говорить можно, скажем так, по очереди. И вот такое такую заповедь дает, кстати говоря, сам Господь. Обрати, пожалуйста, внимание, насколько здесь это серьезно, потому что вот 37 стих это касается, ибо это заповедь Господня. Это не просто Павел от себя говорит. Вот, значит, но при этом все должно быть благопристойно и чинно. Или в других переводах, которые, как мне кажется, лучше, а упорядочено. Все должно быть упорядочено. Это важно, потому что это вопрос свидетельства, это вопрос о том, насколько через нас, через наше свидетельство, через наше служение люди будут узнавать о Христе. У нас были комментарии с прошлого раза, там, по-моему, парочка, если я не ошибаюсь, ты что-то выбрала, можешь почитать?
Да, вот с прошлого эфира был комментарий Юрия Александровича или Юрия Александровича, в зависимости от того, отчество это или фамилия. И он говорит, а разве сейчас не то же самое? Я пятидесятник, я баптист, я харизмат и так далее по списку. Никто не может не ответить. Это вам Господь сказал так называться? Но все говорят, вот у них истина, а у других нет.
Смотрите, Юрий Александрович, вот да, эта проблема есть. Но тут я бы был немножко аккуратнее, вот почему. Конечно, слов «пятидесятник», «баптист», «харизмат» в Священном Писании нет. Хотя есть корни, на которых эти слова основаны. Да, «пятидесятник», «день Пятидесятницы», «начало Церкви Христовой», «баптист», естественно, «баптидзо», «я крещу», «я погружаю», «харизмат», «харизмата», «дары», да, «дары Святого Духа». Это не про харизму, прежде всего, это про дары Святого Духа. Вот, и... Я думаю, и здесь просто буду очень аккуратно говорить, я думаю, что нет ничего страшного, когда мы называем нашу христианскую идентификацию. То есть мы говорим о том, к какой группе христиан мы принадлежим. Ну, потому что это та группа, это то место, где нам открылся Господь. Когда человек говорит, я просто христианин, ну какой ты христианин? Ты откуда? Ты из какой конкретно общины? Какой конкретно поместной церкви? Он говорит, ну это не важно, я просто христианин. Я вообще из церкви Христовой. Я из церкви вообще. Вот это может навести на некоторые вопросы. Почему он настолько не хочет рассказывать, откуда он? Ну, скажем, я баптист, уверовал в баптистской церкви, я этого не стесняюсь. Я об этом говорю. Алена в прошлый раз говорила о том, в какой церкви она пришла к Господу, где она и как она покаялась. Вот. И ничего страшного в этом нет. Проблемы начинаются тогда, когда мы говорим о том, что я баптист, и истина, или вся полнота истины только у нас. Я пятидесятник и харизмат, или харизмат, простите, а все остальные... они либо вообще не спасены, либо не совсем спасены. А истина не в пятидесятничестве, не в баптизме. Истина во Христе. И вполне возможно, что в чем-то Господь скажет нам в свое время, ребята, вы были неправы, вот в этом вы были неправы. Пятидесятником, харизматом, вполне возможно, он тоже так скажет. Но у меня нет права противопоставлять свою версию христианства другим версиям, пока эти люди, эти другие христиане исповедуют Иисуса Христа, пока они славят Иисуса Христа, пока они принимают рождение, жизнь, дело, страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это как раз то, к чему подойдет апостол Павел в 15 главе. Так что да, такая проблема сегодня есть, так сегодня бывает, люди предпочитают какие-то свои разделения, предпочитают их Христу, действительно это существует, проблема есть. Но это не значит, я думаю, по крайней мере, кто-то из вас со мной не согласится, вот, но я думаю, что это не значит, что мы должны теперь сказать все, свою конфессиональную идентичность мы оставляем где-то сбоку и так далее. Нет, мы просто не противопоставляем ее другим. Значит, это знаешь, как примерно? Это, смотрите, у меня есть отец и мать. И для меня мои отец и мать лучшие. Я люблю мою маму, я люблю моего папу. Но я не делаю это за счет ненависти или пренебрежения к другим родителям, да, к родителям других людей. Да, вот это мой папа, моя мама лучшие не потому, что все остальные отстойны, а потому что это та мама и тот отец, та мать и тот отец, который, через которых Господь мне дал жизнь. Кстати, также и со страной. Моя страна, я люблю ее, потому что это моя страна, а не потому, что все остальные отстойны. Вот как-то вот так, не противопоставляя другим. Вот это, мне кажется, важным.
Наталья Ражева да, спрашивает, а если люди, верующие в Иисуса Христа, настаивают на том, что являются отражением Иисуса Христа, следует ли из этого, что Иисус Христос такой же, как эти люди?
Нет. Нет. Смотри, вот, Ален, я сейчас опять согласишься, нет, не знаю, но смотри, то, что отражает, это зеркало. Угу. Зеркало не всегда бывает чистым. Вот мы все видели, что такое разводы на зеркале. Значит, причем интересно, ребенок начинает мыть зеркало, а он не знает, как мыть. И вот он берет тряпку, она еще и грязная к тому же, и он намыл, и что-то физиономия какая-то странная в зеркале отражается. Отражает ли оно? Да, отражает. Но оно при этом и искажает. Значит ли, что отраженное лицо такое же, как оригинал? То есть как бы оригинал и отражение. Значит ли это, что они одинаковые? Нет, конечно. Значит, мы отражаем Христа. И тут нельзя переставлять. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Некоторые даже интерпретируют это следующим образом. Подражайте мне настолько... насколько я подражаю Христу. То есть, если я в какой-то момент Христу подражать перестаю, вот там, в этот момент, мне подражать не надо. Тем более мы с вами. Христос совершенен. Мы отражаем Христа, но мы несовершенны. И вот если принять вот это понимание, подражайте мне, как я Христу, то так и получается. Настолько, насколько я следую за Христом, настолько, насколько я подражаю Христу, вот вы подражайте мне. При этом понимая, что любой из нас совершенен только лишь настолько, насколько мы позволяем Христу жить в нас. Сами по себе мы несовершенны. Но Христос живет в нас, преображает нас. Вот настолько, насколько это происходит, настолько, насколько мы послушны Христу, вот настолько мы получаем вот это его совершенство. Поэтому, кстати говоря, будьте, пожалуйста, очень аккуратны в том, вот в чем, не делайте себе кумиров из других христиан. То есть вот этот пастор, вот этот служитель, он такой молодец, он такой замечательный и так далее. А это один из самых неприятных таких путей к разочарованию. А вдруг этот человек сделает, скажет что-то такое, про что вы понимаете? Это не Христос. Христос здесь ни при чем. Так что вот я бы так ответил на этот вопрос.
Я думаю, что давай перейдем к Слову Божьему.
А давай. Потому сегодня что 15 глава... это. Извини, что?
Я говорю, у нас потому что сегодня последние две главы.
Да, 15 глава самое главное, я бы сказал, в этом послании. Интересно, что апостол Павел говорил о всех этих разделениях в Коринфской церкви, а дальше он переходит, во-первых, к сути Евангелия, а во-вторых, к тому, чтобы объяснить, что такое воскресение Христово, почему воскресение, собственно говоря, определяет то, что произошло. И Евангелие, собственно говоря, формулируется именно в начале 15 главы. То есть события и смысл Евангелия. Вот, давай прочитаем достаточно большой кусочек, я тебя прошу прочитать. Сначала первые и вторые стихи 15 главы.
«Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное, преподанное, удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали».
Вот, то есть Евангелие, в котором надо стоять, вы спасаетесь, если вы преподанное удерживаете. Вот это Евангелие, вот это его смысл. Все остальное – это уже вторично. Мы не спасаемся каким-то одним богословским нашим воззрением. Есть немало людей, которые скажут, ну, христианство – это круто, христианство – это интересно, христианство – это замечательно, только Евангелие я не принимаю. Вот самим таким высказыванием, самой такой постановкой вопроса человек спасен быть не может. И апостол Павел объясняет Евангелие, давай прочитаем с 3 по 7 стихи.
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам».
Вот, это путь Христа, это то, что совершил Христос. Причем Он умер и воскрес, и еще больше внимания уделяется тому, что потом Он явился, Его явлению по воскресенье. То есть опять апостол Павел подводит к этой теме воскресения, которая дальше-то в главе будет развиваться. Вот, и дальше он включает и себя. Причем тут слово «изверг», которое будет в следующем стихе, это слово, которое в современном русском языке имеет немножко другое значение. А, наверное, его нужно все-таки переводить так. И сейчас, может быть, кому-то не понравится, ну ладно. «Он явился мне как некоему выкидышу, как некоему родившемуся
недоношенному.
Да, и нам сейчас трудно это оценить, потому что в современной культуре, в современном понимании, я рад, что мы живем все-таки в 21 веке, никакого оскорбительного значения это не имеет. Да, но обратите, пожалуйста, внимание, что по-русски слово «изверг», вообще говоря, в современном русском языке, в общем, имеет негативную коннотацию, негативное значение. Почему? Потому что, вообще говоря, в таком народном понимании, да, если мать ребенка не выносила, и он явился на свет, пришел на свет раньше срока, то ничего хорошего в этом нет. Вообще говоря, в большинстве случаев. Есть исключения, но в большинстве случаев. Вот. И вот тут Павел о себе говорит, и он, если мы не заметим в 8 стихе, что он себя совершенно конкретно унижает, если мы вдруг это не заметим, то в 9 стихе это становится очевидным. Он прямо прописывает это. А вот в 10 стихе он показывает, как Бог его возвышает. Прочти, пожалуйста, с 8 по 10 стихи.
«А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною».
Вот интересно, апостол Павел называет себя извергом и объясняет это не тем, что он родился раньше времени, а его извергность в том, что он гнал церковь Божию. То, что, если уж выбирать по каким-то предыдущим заслугам. Так, значит, вот кто, собственно, здесь у нас больше заслужил того, чтобы Христос ему открылся? Если таким образом выбирать, то уж никак не Савл из Тарса, потому что он гнал Божию Церковь. Я, зная свою жизнь, я просто сейчас задумываюсь, да, я вспоминаю то, что было со мной и до обращения, да и после обращения тоже. Вот сидеть здесь у этого микрофона и вместе с вами, и вместе с Аленой читать Священное Писание, читать Библию, Я понимаю, что я делаю это только по благодати Божией, не по каким-то другим причинам. Вот 10 стих. «Благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна». Но дальше Павел говорит то, что мы не можем сказать о себе. «Я более всех их потрудился». Не я, впрочем, оговаривается он дальше, а благодать Божия, которая со мною. Вот его подход. И, друзья, я просто хочу, чтобы мы сейчас и в эти рождественские, новогодние дни задумались о том, сколь велика в нас Божия благодать. Но благодать эта дана нам для того, чтобы проповедовать, нести миру Евангелие. Если мы этого не будем делать, тогда, ну, грош цена всему, о чем мы говорим и чем мы, собственно, занимаемся. И тут возражение, которое появилось у коринфян. А коринфяне начали говорить, что Христос не воскрес. И действительно, по-человечески воскресение Христова бывает трудно понять. Прочитай, пожалуйста, 12 стих.
«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?»
Давай дальше. Давай немножко.
«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна. Тщетна и вера ваша».
Давай дальше, до 17 стиха.
До 17, ага. Да? «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть мертвые не воскреснут. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Как много слов «тщетно».
Да, напрасно, тщетно. То есть, значит, ребята, если Христос не воскрес, то тогда по большому счету иди ешь, пей, веселись. Вот, у доктора Маги было даже такое, я не помню, сохранил я в русском переводе или нет, он рассказывает историю, когда ему какой-то пьяница, причем конкретный пьяница, я думаю, даже алкоголик, вот, говорит, ну, говорит, сейчас так тяжко в жизни, так все плохо, вот просто пойти и напиться, вот я, говорит, пойду и сделаю. Доктор Маги на это отвечает. Значит, говорит, знаете что? Я бы согласился с этим человеком при одном условии. Вот если Христос не воскрес, то, он говорит, осознавая мое положение, осознавая мое место, осознавая то, что происходит в этой жизни, вот предложение этого человека имеет смысл. Как и любое другое предложение. Вот, можно пойти книжку почитать. Можно просто пойти по музеям, ходить и ничего больше не делать. Ну, короче, все, что угодно можно делать. Если Христос не воскрес, то чем мы занимаемся? Вот сидим здесь и проповедуем Священное Писание, читаем Библию, открываем Евангелие. Вот оно совершенно бессмысленно. И тогда, если я верую, то ну и чего? Зачем? И вот апостол Павел после этого тяжелого такого заявления переходит к чему-то более радостному. Он говорит, но Христос воскрес из мертвых. Почитай, пожалуйста, 20 и 21 стихи.
«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так... Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых».
Вот, то есть Христос воскрес, поэтому есть смысл во всем остальном. И когда-то Христос придет, чтобы царствовать. Апостол Павел об этом тоже говорит. 28 стих прочитай, пожалуйста.
«Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем».
То есть Бог Отец покорит все Христу, и Христос полностью покорится покорившему, то есть покорится Богу Отцу. И вот будет вот это единство, о котором здесь написано. И это становится возможным, именно благодаря воскресению. Вот когда мы говорим, мы воскреснем, мы будем жить вечно, нам могут сказать, а кто-то еще пробовал? У него получилось? И ответ – да. И пробовал, и получилось. Христос воскрес, и поэтому мы можем жить вечно. Поэтому у нас есть надежда. А дальше он объясняет разницу. Разные бывают тела. Да, и вот земные тела, небесные тела. Вот. И, соответственно, будет воскресшее тело. И оно будет другим. А у него будут другие характеристики, другие качества. Но это будет тело. С 42 стиха давай прочитаем до 45 включительно.
«Так и при воскресении мертвых. Сеется в тление, восстает в нетление. Сеется в уничижение, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий».
Я не знаю, Алена, как ты, а у меня здесь есть вещи, которых я не понимаю. То есть я не понимаю до конца, что это значит. Вот тело душевное. Да, что такое тело душевное, я понимаю. Что такое тело духовное? Я могу предположить, я могу и читать Священное Писание, и делать какие-то выводы. Я делаю выводы из Библии, из Божьего Слова. Но я не могу сказать, что все понял, и у меня есть ответы на все вопросы здесь. Я могу допускать, но, знаешь, иногда начинают задавать вопросы, типа, ну а вот когда мы воскреснем, мы в каком возрасте будем? То есть вот Алена Вальц, она когда воскреснет, Олег Шевкун, он когда воскреснет, да? Мы будем как что? Как мы в месяц от роду, в 15 лет, не, в месяц что-то не хочется, да? В 15 лет как-то, ну, глуповатыми были. Вот, в 20-25, ну, не знаю. Нет, наверное, дальше поумнели. В 60, в 50, в 60 что-то староватые. Вот, как... и ты понимаешь, что... Это аналогия, но аналогия до конца не все объясняет. И ты понимаешь, что все-таки что-то остается недосказанное. Мы понимаем, что это духовное тело. Мы понимаем, что мы воскресли. Но также мы помним, что когда Христос воскрес, Он явился ученикам. Он говорит Фоме: вложи руки, да, вот, короче, подойди, потрогай. И Иоанн говорит: мы вот трогали, мы ощутили. Мы прикоснулись. И очевидно, что наши тела будут иметь и физическое вот измерение тоже. Как это будет? А я не знаю. Но он говорит о том, что это произойдет. И 49 стих прочитай, пожалуйста, потому что вот эта концовочка, там надо бы, конечно, раньше, но мы только 49 прочитаем, немножко даст понять, о чем речь идет.
«И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного».
Вот. Вот какие мы будем? Это ответ на вопрос, если вам когда-то его зададут. Да, вот в каком возрасте? Я не знаю, в каком возрасте мы будем. Но я знаю, что мы будем носить образ небесного. Вот это здорово. И одна из причин, по которым мы не можем окончательно полностью сейчас ответить на этот вопрос, заключается в том, что мы с вами не можем понять до конца, что это за образ небесного. И победа над смертью. Победа над смертью, она, кстати, началась еще в рождении Иисуса Христа. Ирод хотел его убить, да? И ангел предупредил Иосифа и Марию. Он сохранил таким образом их и сохранил младенца Христа. Но сам Христос одержал победу над смертью. И эта победа доступна и нам тоже. Вот мой любимый фрагмент первого послания к Коринфянам, это даже не 13 глава. Это 15 глава с 51 стиха до конца. Прочитай просто с 51 по 53.
«Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие».
Вот я что-то думаю, опять, это мое только размышление и, может быть, домысел проповедника, который любит иногда такие яркие аналогии, эмоциональные. Вот я почему-то себе представляю апостола Павла, который показывает на свое тело, израненное тело, изможденное тело. Тленному сему надлежит облечься в нетление. И смертному сему, не микрофону, конечно, а телу, да, облечься в бессмертие. И вот, вот это его заставляет просто раскрыть глаза от удивления. Вот как вот это тленное, это смерть. Я не знаю, друзья, это зависит, то, что я сейчас скажу, зависит от того, насколько вы, сколько вам лет и какое у вас ваше состояние здоровья. Вот, когда тебе 20-25, ты об этом не думаешь. А когда ты встаешь утром, да нет, кстати, 20-25 тоже думаешь, когда за день до этого ты бегал, 5 километров, 10 километров, потом ты встаешь и все болит. И вот прочитайте, вот когда вот все болит с утра, вот этот стих: «Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Вы прямо удивитесь. Вот оно преобразится, оно не будет болеть, и вот это тленное и смертное будет нетленным и бессмертным. Давай прочитаем дальше с 54 по 57 стихи.
«Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом».
Вы поняли, да? У смерти только одно жало. Вот она один раз может ужалить. И вот это жало принял на себя Иисус Христос. Вот у смерти только одно жало. И об этом говорит апостол Павел. И вот это здорово. Смерть снова не ужалит. Потому что у нее был один шанс. И она этот шанс использовала, и Иисус взял этот шанс на себя. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Вот поэтому, потому что Он взял на себя этот шанс. А дальше применение. Применение для нас. Прочитай, пожалуйста. 58
стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимое, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
Вот так. А, кстати, дальше, в следующей главе, он будет говорить о деле Господнем. То есть это «всегда преуспевайте» в 58 стихе. Оно переходит в конкретику. А вот вам сейчас дело Господне. Помощь христианам в Иерусалиме. Помощь тем, которые нуждаются в этой помощи. И во всем другом деле Господнем преуспевать. И коринфяне услышали. Второе письмо, по крайней мере, первая часть, первые 9 глав второго послания к Коринфянам, написаны в совершенно другом тоне, совершенно другой интонации. До них дошло. И давай помолимся в конце этого года, сейчас, о том, чтобы мы преуспевали в деле Господнем, осознав, что Господь для нас совершил. Чтобы вот слово, которое мы читаем, оно не было только словом, а чтобы оно воплощалось в конкретике. Помолись, пожалуйста, за нас и наших слушателей, и мы завершим на сегодня.
Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты учишь нас, ведешь, благословляешь по жизни. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты однажды явил нам свою любовь в Твоем Сыне, в Иисусе Христе. И я прошу Тебя, Господи, помоги нам, изменяй нас, и пусть труд наш на этой земле не будет тщетен. Помоги нам служить Тебе так, как Ты это предопределил для каждого из нас. Спасибо Тебе. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.